Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня со мной в эфире Кирилл Мартынычев. Кирилл – мастер спорта международного класса по плаванию «Вольный стиль». Многократный победитель и призер первенства России, победитель первенства Европы, победитель чемпионата России по короткой воде на 1500 метров вольным стилем, многократный призер, серебряный призер чемпионатов России по длинной воде. Наконец, финалист Олимпийских игр в Токио и серебряный призер этапа Кубка мира. Вот сегодня мы будем говорить с таким титулованным спортсменом и говорить мы будем о плавании. Кирилл, привет!
Здравствуйте!
Спасибо большое тебе за время и за участие в нашем подкасте. Знаешь, самое первое, наверное, с чего я начну, что такое по короткой воде и по длинной воде? В чем различие?
Ну, тут все на самом деле просто. У нас год делится на полугодие, и первые полгода у нас, то есть получается с января по сентябрь длинная вода, а потом идет сезон короткой воды. Ну, как правило, Олимпиада же идет летом, и 50 метров бассейн, он считается олимпийским. И, соответственно, нам надо отбираться на Олимпиаду, на соревнования именно вот по длинной воде.
50 метров, бассейн 50 метров.
Да. Да. А также есть короткая вода, на ней тоже проводятся чемпионаты мира, Европы, но они, скажем так, как ну, отдельные соревнования. То есть вот у нас летом чемпионаты Европы, мира, а потом в конце года, это вот октябрь, ноябрь, декабрь, идут вот тоже соревнования по короткой воде уже, тоже вот чемпионаты Европы, мира, также там первенство есть. Вот, но первенство, по-моему, только на длинной воде есть, на короткой нет.
А что больше нравится, как тебе нравится плыть по длинной воде или по короткой?
Лично мне больше нравится по короткой воде, потому что там ты меньше плывешь по времени, там быстрее получается. То есть, если, допустим, у меня по длинной воде лучший 14.52 на полторашке, то по короткой воде там 14.26 уже. То есть, ну, 30 секунд практически. Ну, поприятнее там мне лично. Кому-то не нравится, потому что надо много считать. Это вот там 60 бассейнов, там повороты все эти. А мне с кайфом плавается по короткой воде.
Скажи, пожалуйста, ты считаешь все эти 60 бассейнов или уже как-то, ну, не на интуитивном уровне, конечно же, но там, не знаю, тренер отмашку какую-то дарёт, что все проплыл, 60 бассейнов есть?
Не, я, конечно, считаю, но у нас же есть колокольчики, там за 100 метров нам звенят, вот, то есть это все слышно. Не, ну, бывают моменты, когда голова, точнее, уши, полны воды и ничего не слышно. Но считаю, да, там если обсчитываюсь, но такое редко случается.
Просто мне кажется, что во время соревнований все равно же есть какой-то такой эмоциональный момент, да, когда там волнение, что ли, да, и можно же сбиться и там проплыть 63 в бассейна. Такой плывешь туда-сюда.
Ну, тут от концентрации зависит, то есть насколько ты сконцентрирован на дистанции, вот на счете. Скажу так, что вот это вот волнение, мандраж, он проходит сразу после прыжка в воду. То есть в воде весь мандраж, весь страх, он улетучивается. Там уже нету страха. Ну, это у меня так. Но я думаю, что у большинства спортсменов такое есть.
А вот, знаешь, вот этот момент, когда буквально секунды до старта, до того, как, значит, внырнёте в воду, вот что в этот момент, в эту секунду происходит в голове?
В моей личной голове у меня вообще мыслей ноль. Я стараюсь полностью абстрагироваться от всего. Вообще, как вот у спортсменов происходит? То есть кто-то настраивается, кто-то прогоняет всю дистанцию в голове. Вот у нас были занятия с психологом. Нас учили визуализировать в голове нашу дистанцию. Я такой подумал, блин, ну 15 минут все это визуализировать, и, ну, трудновато. То есть вот тем, у кого там 100, 200, 50, это намного проще. Да и как-то это, ну, не мой подход. Мне проще как-то абстрагироваться сначала, потом за 5 минут, когда вот уже в кулруме нас собирают, уже как-то себя настраивать, себя злить специально на дистанцию, чтобы вот был такой вот запал внутри. И когда вот уже я встаю на старт, стою на бортике, я делаю глубокие вдохи, чтобы выдуть из себя все мысли, чтобы я прыгал в воду именно вот с пустой головой. Мне вот это очень помогает.
А вот ты сказал про психолога. Психолог появляется в жизни спортсмена, когда он уже в сборной страны. Или ты начал эту практику намного раньше?
Когда мы были на сборах перед первенством Европы, у нас вот, да, именно вот в сборной появился, он всегда есть, то есть я вот пришел там, сказали, вот у нас есть психолог, вам надо там тестики попроходить, там занятия поделать. Сам я, конечно, тоже занимаюсь психологом, но там, скажем так, я личные конфликты разбираю. И, кстати, всем советую это делать, потому что это важно. Это вот влияет именно вот на жизнь в целом и на спорт тоже. Потому что, вот поделюсь немножко, у меня была тревога, то есть ни с того ни с сего сердце билось очень сильно. Какой-то вот страх на меня находил, и это просто без причины было. Пройдя последний чемпионат России, мне этот страх, ну, прошел. Но вот я это вот психологом все это прорабатывал, и оказалось, просто у меня подсознательно шел страх вот этого, ну, соревновательный вот этот страх, вот предстартовый мандраж. Да, то есть.
Это, наверное, все индивидуально, но в целом, вот сколько потребовалось времени на то, чтобы проработать этот момент?
Мне, наверное, повезло, что он как-то прошел. То есть вот сейчас нету такого, что вот у меня сейчас соревнования, я как-то волнуюсь, то есть у меня нету такого сейчас. Но вот перед Олимпиадой, когда вот у нас был отбор, я жутко волновался, мне было так дико страшно, я вот ложился спать, у меня пульс 120, просто с ничего, я настолько сильно переживал, я очень хотел поехать на Олимпиаду, я прям вот переживал, потому что я понимал, что если я не отберусь, то на этом мои соревнования, на этом, ну, в этом году закончатся. То есть я просто пойду отдыхать, и ничего не добьюсь. И не добьюсь тех целей, которые я себе поставил.
А как ты справился с вот этим волнением большим?
Честно, ты знаешь, никак, вот вообще никак. Я пил таблетки, вот, чтобы заснуть.
Это
И
все
я себя...
разрешено же, да?
Да, это все разрешено. Ну, естественно, я все проверяю, все, что я пью, все, что мне назначает врач, я все проверяю. Там у нас есть специальный сайт проверки наших препаратов всех. То есть я не смог справиться. Я уже когда плыл отборочную, ну, свою дистанцию, я уже плыл, я уже хотел бросить просто дистанцию, но как-то, ну, сумел собрать последние силы и перевыполнил норматив всего на 11 сотых, по-моему, я перевыполнил, если мне память не изменяет.
По поводу того, что ты сверяешь состав лекарства, но это, я так понимаю, все абсолютно спортсмены, да, должны перед тем, как что-то принять, должны удостовериться, что все эти содержимые лекарств разрешены спортсменам.
Конечно, да. И не только лекарства, еще БАДы различные, там чаи вот восточные, они вот как
Тоже?
раз, да, тоже, да, потому что там могут содержаться какие-то мочегонные вещества.
В смысле, а как мочегонные вещества влияют на вашу скорость или там на ваш результат?
Человек принял, допустим, запрещенное вещество, которое повышает скорость. Затем принял вещество мочегонное. И это вещество, оно быстрее выводится из организма, поэтому мочегонные тоже запрещены.
А, поняла. Связь увидела. Хорошо, давай тогда, знаешь, к чему вернемся? Мы с тобой прям так уже лихо пошли вперед, да, там уже про психолога, про какие-то препараты, но это классно, это круто. А скажи, вот если возвращаться к твоей дистанции, у тебя 800 и 1500, что самое любимое?
Ну, больше, естественно, мне заходит полторашка, потому что 800 это как-то непонятная дистанция, потому что вроде длинная дистанция, но надо как-то ее плыть как среднюю, что ли. я не знаю, то есть 400 для меня это уже спринт, потому что я все взял, как засандалил 400-ку и все, а на 800 уже так нельзя сделать. Поэтому там надо как-то вот иной темп, нежели на 400, иной темп, нежели на 1500. Поэтому, ну, непонятно для меня эта дистанция.
В целом 800 и там 1500 метров, это ведь тяжело. Ну, нагрузка такая.
Любая дистанция непростая.
Я, знаешь, про что? Вот все привыкли говорить о том, что плавание важно для здоровья, там, для сохранения, для поддержания этого здоровья. Но насколько вот такая нагрузка про здоровье?
Ой, ну большой спорт вообще любой, это не здоровье вообще. Можно развить, конечно, сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, нервное, естественно, тоже. Но, к сожалению, тут идет очень большая нагрузка на организм, в частности на печень, потому что она вот все, что у нас мышцы выделяют, да, там молочная кислота, это все вот продукты жизнедеятельности, они вот через печень проходят, и очень сильная нагрузка на печень, поэтому мы принимаем достаточно много фармакологии. Естественно, это все разрешено. Естественно, это все со спортивным врачом консультировать. То есть вот у меня есть врач спортивный, Елена Владимировна Ломазова, то есть она вот прямо вот меня спасает.
То, что у тебя есть свой, ну, то есть есть врач, который следит за здоровьем, это замечательно. А ты не заглядывай в будущее, вот что ты будешь делать, когда спорт закончится в плане здоровья? Как ты будешь, не знаю, вот как сохранить свое здоровье, чтобы, выйдя из спорта, оставаться полноценным таким человеком, функционировать, радоваться жизни и не думать о болячках?
Мы как раз-таки с врачом на эту тему разговаривали. Очень много зависит именно от тренировочного процесса и от восстановительного процесса в плане тоже тренировок и в плане фармакологии. То есть вот у меня все в таком, скажем так, симбиозе. То есть вот тренировочный процесс и процесс лечебный, лечебно-профилактический. Если говорить про суставы, то я очень много разминаюсь, очень много делаю профилактических упражнений именно вот на суставы, то есть там укрепление и профилактика плечевых суставов, потому что я в основном ими и работаю, и тазобедренные тоже прорабатываю, то есть вот именно вот комплексы, вот когда я еще работал со своими тренерами, которые вот, при великому сожалению, уехали там в связи с некоторыми обстоятельствами. Мы вот прорабатывали все вот эти вот моменты со стороны тренера. А со стороны врача я вот делаю, ну, восстановительные там всякие процедуры, ну, лимфодренажные массажи, та же самая фармакология. Я не пью все вот как-то, да, вот, беру там горсть там всякую, непонятно. Тут все, естественно, я сдаю без остановки, просто мне это уже надоело просто вот это все сдавать постоянно, кровь, смотреть вот это все, но это надо делать, то есть если хочешь быть спортсменом высокого уровня, это вот все надо контролировать и все за этим надо следить. И честно признаюсь, на это очень много денег уходит, львиная доля моей зарплаты уходит именно вот на фармакологию и на все вот эти вот процедуры там взятия крови, потому что вот я сдаю, к примеру, на аминокислоты. Кстати, всем советую, потому что если там как-то чувствуешь себя, там, неважно, там, какой спорт, как-то, ну, неважно себя чувствуешь в плане мышц, то, скорее всего, что-то не так с аминокислотами. Да, я их сдаю, и сейчас вот они подорожали, блин, 7 тысяч стоит сдать кровь на 42 показателя.
А как часто ты сдаешь?
Раз в 2-3 месяца.
Нормально так. Слушай, а почему, точнее так, вот эту финансовую часть на себя сборная не берет, да? Это все всегда лежит на спортсмене.
Именно там с аминокислотами это все с моей стороны идет. Сборная, она, естественно, там финансирует, ну как, не финансирует, а снабжает спортсменов различной фармакологией.
Поддерживает, да?
Да, конечно. Всякие процедуры тоже, это вот эти как раз-таки массажи. Я могу спокойно прийти диспансер, сказать, там, вот, я член сборной команды, можно мне там на массаж записаться. То есть это все, естественно, оплачивается сборной.
Ты сказал о том, что ты уделяешь большое внимание там разминкам и специальным упражнениям. А в целом, как выглядит твой день? День профессионального спортсмена?
7:45 у меня начало первой тренировки, разминаюсь, и в 8 я уже должен быть в воде. Но сейчас мы пораньше прыгаем, потому что достаточно большой объем проплываем. Потом 2 часа получается воды, то есть до 10.
Это без остановок, то есть туда-сюда, туда 2 часа, не выходя из воды.
Да. У всех по-разному.
Ага.
Я длинные плаваю дистанции, поэтому мне надо много плавать. То есть вот сейчас у нас 75, по-моему, километров мы за неделю проплываем. Так вот, до 10 у меня получается 2 часа первая тренировка, потом может быть зал. То есть он либо после утренней, либо перед вечерней, почти на час. Потом вторая тренировка и опять на 2 часа. В неделю получается 10 тренировок, каждый день по 2 раза. Кроме среды, субботы, это у нас по одной тренировке и воскресенье выходной.
А хватает ли одного выходного после вот такой недели?
А здесь так получается, если много отдыхать, то пропадает чувство воды и тяжелее потом продолжать плавать. То есть это все тоже вот влияет. То есть все тут все так устроено, чтобы спортсмен мог восстановиться, поэтому среда, суббота по одной тренировке. И, соответственно, воскресенье это вот тоже как день выходной восстановитель.
А вот когда ты в отпуск уходишь?
Вот во время отпуска я стараюсь вообще в воду не залазить. Даже если я на море, я вот как бабулька просто взял, голову из воды достал и все. Я даже не плаваю. Я просто захожу, стою в воде, чисто вот по горло. И все, и выхожу.
Отдыхаешь, да, так от
Да, я
воды?
вот прям стараюсь забыть про плавание, все плавец, и все.
Тренер не ругает, потом не спрашивает, а как вы каникулы свои провели, как вы отпуск провели, а почему не плавал?
Не, а что ему ругаться? Мы соревнования отплавали, задачи выполнили, нам положен отпуск. А потом идет вот восстановительный период, когда мы вот вспоминаем, как плавать. Готовим свой организм к работе.
Ну, коль мы начали говорить о тренере, давай продолжим. Вот ты с тренером 12 лет уже.
13, да. Но наше сотрудничество закончилось. Потому что мои тренера, они уехали в другую страну. Конечно, для меня это стало ударом, ну, достаточно неприятным. И в плане психологическом, и, ну, наверное, больше психологически меня это прям вырубило. Естественно, все понимаю, что каждый человек, у него своя дорога, свой путь. Как-то не совсем корректно они с нами распрощались, потому что нас просто оставили и восвоясь.
А кто тебя сейчас тренирует?
Сейчас тренирует Никита Сергеевич Беляев, молодой тренер. Еще моложе, чем был у меня. В целом, да, очень доволен сейчас тренером. Какая у него сейчас подготовка, какое у него сейчас отношение ко мне. Я сейчас и доволен результатами, которые мы сейчас показываем на соревнованиях. Вот у меня был период, что я не плавал. В сентябре переболел ковидом. И с того момента я не выступал на соревнованиях. Я, можно сказать, практически не плавал. Плавал там по одной тренировке до декабря. Декабрь я вообще пропустил. То есть я вообще не плавал, я там полностью отдался учебе, потому что было очень много долгов, там с сессией разбирался. Плюс я еще не знал, с кем не плавать, я плавал один, то есть без тренера. Потом еще там решались вот эти все вопросы бюрократические, блин, надоели мне тоже. С кем я плавать буду, у кого, как. Ну вот с января я, получается, плаваю с ним. Удачно сложились обстоятельства для меня. Плюс еще спасибо, опять же, Ломазовой, которая меня просто вытащила из депрессняка. Ужасно. Просто она меня как из болота вытащила, утопающего. Спасибо тренеру, что он меня вот так вот восстановил. Вот. И вот результаты, которые я сейчас показал на чемпионате России, очень хороший результат, учитывая то, что я плавал всего, получается, там 3,5 месяца.
Что нужно, чтобы взаимодействие между спортсменом и тренером было таким качественным?
Ну, здесь я могу привести такую аналогию. Нужно представить, что вы в одной лодке, и у каждого здесь по веслу. Каждый вот, тренер и спортсмен, он гребет со своей стороны. То есть, допустим, там тренер слева, спортсмен справа. Получается, вот этому дуэту нужно переплыть озеро. Или от одного берега к другому. И чтобы это сделать, нужно грести с одной скоростью. Потому что если кто-то будет грести быстрее или медленнее, то лодка будет сворачивать с пути, и до нужного берега вы не доплывете. Надо максимально выходить на контакт. Тренер должен спрашивать, как чувствует себя спортсмен. Он еще его должен чувствовать, именно вот как он психологически готов, не готов. Он должен уметь психологически как-то его восстановить, где-то пожурить, где-то, наоборот, пожалеть, где-то разозлить. А спортсмен, в свою очередь, должен все выполнять, где-то делиться своими мыслями на своем примере. То есть я говорю, что вот, блин, мне надо побольше длинных отрезков. Когда с Никитой Валерьевичем Луговкиным плавал, мне не хватало вот этих длинных отрезков по 400, 800, 1500, по 1000. Он давал достаточно много соток, двухсоток, полтинников, и мне казалось, что это мне не совсем подходит. Я, естественно, это говорил тренеру. Он прислушивался ко мне, давал, конечно, отрезки там 400-800, не в том объеме, который мне нужен был.
Но ты ведь по своим ощущениям, правильно, предлагал вот увеличить, а у него же, наверное, есть свое. Но я пытаюсь понять, знаешь, все-таки есть тренер, и он видит со стороны и там со своей колокольни понимает, как привести спортсмена к результату, а есть спортсмен, который полагается на свои ощущения. Кстати, вот это интересная тема, кого спортсмена слушать, себя или тренера?
Ну вот здесь, да, здесь очень такой щепетильный вопрос, но мне больше кажется, что здесь надо смотреть именно со стороны спортсмена. То есть если спортсмен думающий, знающий свое тело, свой организм, то тренер должен, ну, прислушиваться к этому. Не нужно бояться экспериментировать, что-то пробовать новое, потому что если все вот под одну гребенку сгребать и одно и то же делать, это может, конечно, давать результат, но иногда идет просто застой. Вот. И надо что-то менять. И, естественно, надо что-то новое пробовать. Мне кажется, что все-таки тренер должен прислушиваться к спортсмену и смотреть, ну, не повлияет ли это как-то на тренировочный процесс. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что моя вот просьба плавать побольше отрезки как-то повлияла бы на тренировочный процесс вот именно как-то кардинально. Я чувствую, что я, блин, я уже все, вот эти сотки я уже наплавал, мне хватит. Я не могу просто держать длинные отрезки. Я вот плыву, допустим, первую половину, и чувствую, что уже на вторую мне не хватает. Мне надо как-то вот этот монотонное удержание скорости, надо это проработать. Я это чувствую, я это вот понимаю. И хочу, естественно, это до тренера донести.
Слышу тебя, ну, очень важный такой момент, на самом деле, да, слышать себя, чувствовать себя и говорить об этом тренеру, и в идеале находить с ним общий язык на эту тему. Первый тренер, детский тренер, как у тебя с ним складывались отношения?
Набор был в спортивную школу, когда вот уже профессионально, то есть вот детская и юношеская спортивная школа ТИФИН, куда я вот пришел к Луговкину. До этого я тоже плавал всю жизнь. Получается, у меня вот как родители родили, и сразу в бассейн все вот отправили, грудничковое плавание. Я там купался, плескался, потом ходил на детское плавание, я вот у себя вот на районе плавал. А потом, когда уже был набор вот именно в спортивную школу, меня вот с другом мама отправила в набор.
А ты у мамы не спрашивал, для чего она тебя отправила в спортивную профессиональную школу, в этот набор?
Ну, для здоровья. А, именно в набор?
Да, да, да.
Но она хотела, чтобы я чем-то занимался. Я еще тогда параллельно занимался футболом. Футбол был мой осознанный выбор. Плавание это уже как-то со стороны родителей больше.
Такой удивительный момент, но это опять-таки про мотивы родителей, почему мы ведем своих детей в спорт, мы думаем о здоровье, да, а потом, когда человек, ребенок взрослеет, он переходит уже в профессиональный спорт, и там уже здоровье особо не думаешь. В общем, не на первом месте оно.
Я не соглашусь.
Почему?
Без здоровья не будет результата, потому что если ты себя загоняешь на тренировках, убьешь свое сердце, убьешь свою, ну просто себя убьешь, то результата никакого не будет. Здесь как механизм можно представить, что ты часы, и каждая шестереночка – это все, что ты делаешь. Там, если ты смазываешь свой механизм, то есть это вот фармакология, восстановление, то есть ты чистишь свой механизм, это вот аналогиями, если разговаривать, никаких осечек не будет, то есть все будет работать как часы.
Все-таки я говорю про нагрузки, я говорю про то, что когда человек занимается профессиональным спортом, там какие-то сумасшедшие нагрузки, и, соответственно, ну, это в любом случае влияет на состояние здоровья. Очень важно там, следить за собой и подходить к этим же нагрузкам, но с головой, с умом, и не забывать про восстановление и, в общем, балансировать.
Без восстановления нельзя провести работу. То есть вот перед тем, как начинать новый сезон, нужно быть восстановленным. Надо отдохнуть хорошенько, надо восстановить организм. И только тогда можно нормально начинать работать. Там, тебя не выкупал тренер, ты сам не выкупался. Это все, естественно, тоже влияет, это все накапливается. Здесь вот как снежный ком.
А что такое выкупал? Выкупался?
Выкупался это... Ну вот смотрите, допустим, мы проплыли дистанцию, да? И уставшие, все, мышцы там забиты, и это надо все выгнать. Чтобы это выгнать, нужно выкупаться. То есть это надо плавать до тех пор, пока вся вот гадость из мышц не выйдет.
Это сколько по времени?
Это по-разному. У всех по-разному. То есть это все сугубо индивидуально. То есть здесь надо тоже чувствовать свое тело. Но чем больше ты купаешься, тем лучше. Ты пришел после дистанции, сразу взял, проплыл там километра полтора-два. Я там могу до трех купаться. У меня сейчас вот в каком состоянии организм находится, столько я и купаюсь. Пока не почувствую, что мне пора, все.
Если говорить о том, какой путь у тебя вот был до Олимпиады, каким он был?
Если говорить про тренировочный процесс, то у нас было 30 с лишним человек. По мере взросления нас, естественно, меньше становилось. И за что нужно похвалить Никиту Валерьевича, это за то, что он начал нас делить на группы. Группа спринтеров, средневеков и стайеров. И давать отдельные задания нам. Кто-то плавал поменьше, кто-то плавал побольше, кто-то плавал еще больше. Тренерам это вот прям как идея фиг, как продуктивность тренировки повысить. Это, естественно, повышается нагрузка на тренера. Тут тяжело за всеми следить, но, как правило, тренер работает не один, у него есть помощники. Но наш работал один, но как-то еще успевал как-то там все вот, нас всех позасекать.
Ну, это такой индивидуальный подход, получается.
Да, да. Потом, получается, закончив 8 класс, я перешел в училище Олимпийского резерва. Условия намного лучше были, чем мы в «Дельфине» плавали. И с уроками как-то все иначе было. И с плаванием тоже иначе было, потому что это уже как иной уровень. То есть если здесь какая-то, ну, детская такая вот школа, да, то там уже такие как серьезные спортсмены, которые вот ездят на сборы, даже не летом, а в течение года. Тогда жизнь моя вот поменялась. Когда перешли в училище, там это все как-то еще больше стало, то есть больше сборов. Мы вот ездили в Испанию, ой, в Италию, в Турцию. Блин, это вообще вот золотые времена были.
Как произошел отбор на Олимпиаду?
А как произошел?
Угу. Какие этапы ты прошел, чтобы попасть в команду олимпийскую?
Здесь просто все. Надо просто проплыть по нормативу отборочному. Если проплываешь по нормативу, ты едешь на Олимпиаду. То есть это со всеми соревнованиями, это не только на Олимпиаду, это также и Европа, и, ну, первенство, то есть ты должен быть младше 18, там тоже есть нормативы, ты должен по нормативу проплыть, также и на чемпионаты Европы, мира. То есть это вот все вот так вот работает.
Ага. Скажи, а когда к тебе пришла мысль, не знаю, может быть, мечта попасть на Олимпиаду и принять участие в Олимпиаде?
Я всегда себе ставил такие цели высокие. То есть мне как-то проще, скажем так, свои амбиции реализовывать, если я ставлю себе какую-то сложную цель.
Сверхцель, да?
Да, вот сверхцели. Вот это как вот сверхпланирование называется, по-моему, да?
Ну да. Знаешь, это вот я записывала скалолаза Алексея Рубцова. Он пришел на первую тренировку и уже на ней сказал, что он будет чемпионом мира. Я понимаю, что все спортсмены, абсолютно все, мечтают стать олимпийскими чемпионами, но у всех по-разному приходит вот это желание в разное время.
Да, но я не совсем согласен, что это мечта. У меня в спорте нету мечты. У меня есть только цель, к которой я иду. Мечта — это так, что-то такое больше, наверное, нереальное или, не знаю, что-то...
Неосязаемое.
Покататься на единороге, я не знаю, или попасть в какой-то мир, там, я не знаю, к Гарри Поттеру залететь. А вот если ты хочешь попасть на Олимпиаду, то это должна быть именно цель. То есть ты должен поставить цель, все, и к ней идти. То есть вот, я думаю, что все спортсмены высокого уровня, они вот именно цели ставят и их пытаются достичь.
Ага, хорошо. Когда ты поставил себе цель участвовать в Олимпиаде?
Как-то не было такого дня, ну все, я решил, все, я в Олимпиаду поеду. Я думаю, это как-то все...
Само собой пришло.
Да, само собой пришло.
Хорошо, хорошо. Тогда такой мой последний вопрос. Какие у тебя планы на ближайшее время?
Завтра на тренировочку пойти. Если говорить про соревнования, у меня вот сейчас ближайшее соревнование — это Кубок России. Сейчас готовимся к нему. Такая достаточно сложная ситуация со спортом. Вроде как там другие спорты допускают на международные старты, соревнования. Но вот что касаемо плавания, тут все в таком тумане непонятном. То есть, насколько я знаю, вот поделюсь немножко инсайдерской информацией, у нас будут вести разговоры, по-моему, что-то в конце июня должны, по поводу Олимпиады и стартов на короткой воде. Пока не ясно, как мы еще будем отбираться на Олимпиаду, потому что нам же надо, получается, отбираться по длинной воде. У нас с сентября начинается короткая вода, и тут непонятно. Но тут есть еще азиатские игры, которые будут в конце сентября, и, возможно, мы там будем проходить квалификацию на Олимпийские игры. То есть тут все очень сложно, непонятно, и как-то об этом даже думать не хочется. То есть мы сейчас как-то находимся вот именно в течении и просто не противимся. Нам сказали, как все будет так, значит, все и будет.
Слушай, ну желаю, чтобы все получилось, и твоя вторая Олимпиада состоялась. Вот, и ты получил удовольствие от участия в ней и победы.
Спасибо. Я заряженный. Буду у всех побеждать.
Можно один последний вопрос, такой доп? Читала, что ты еще на гитаре играешь.
Да, но сейчас вот перестал.
Ага.
На тот момент, когда я это говорил, я не так сильно в учебе был. А сейчас вот учеба навалилась и как-то не до гитары, да. Ну, а так, да, играю.
Ну, а это для себя или ты хочешь разбавить спортивную карьеру еще и какой-то творческой?
Ну, это для себя, естественно. Так-то у меня вот мечта игра на пианино. Прям восторгаюсь, как люди
их игры
умеют это делать. Тоже хочу.
Научиться играть?
Да.
Слушай, круто.
Я немножко умею так простые мелодии играть, но вот я хочу именно вот как профессионал.
А ты самоучка или ты с тренером, с музыкантом занимаешься?
Нет, это все сам. Там есть всякие там видеоуроки, что ли. Там ноты и так далее. То есть это все достаточно просто.
Слушай, очень круто. Это говорит, мне кажется, о таланте. Человек берет и сам учится всему.
Ну да, что касается музыки, у меня вот тетя, она учитель фортепиано. Папа у меня тоже на баяне играл раньше. Мне кажется, это вот с его стороны пришло как-то ко мне.
Здорово. Ну, прям талантливый человек, талантлив во всем. Подтверждение этому.
Ну, кстати, могу сказать, вот если знаете Андрея Жилкина, то он очень сильно увлекается музыкой. Помню, на сборы даже электробарабаны привозил.
Ого.
Да, он сам музыку пишет. У всех все по-разному, у каждого свои интересы. То есть тут жизнь на спорте не заканчивается. Кто-то вот, как я сейчас, больше с учебой, а кто-то вот в творчество уходит, кто-то просто наслаждается спортом и свободным временем.
Радостно слышать, что у человека-спортсмена есть еще и другие желания, там, не знаю, хотения, стремления, и он пытается выделить время между тренировками, между 3-километровыми заплывами, купанием, да? Кирилл, спасибо тебе большое за вот такую приятную беседу. Желаю, чтобы все случилось и на ближайших соревнованиях, и чтобы все получилось и с Олимпиадой будущей, предстоящей.
Да, вам спасибо, что позвали. Да, я вам напоследок скажу, я не думаю, что большинство спортсменов, хотя не знаю, тут, наверное, все сугубо индивидуально, но я не сильно расстроюсь, даже если не поеду на Олимпиаду. Я думаю, что если мы не поедем, то у нас будут какие-то свои соревнования, и в любом случае мы на них будем выступать, и все результаты наши будут видеть. Ну, естественно, хочется поехать в другую страну, естественно, хочется поехать под своим флагом, но я думаю, даже если мы без флага поедем, то все будут знать, откуда мы и кто мы. Надеюсь, что все случится.
Будем тогда оставаться на связи. И всем нашим слушателям большое спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях. Возможно, у вас еще остались вопросы к Кириллу. Будем звать его на второй выпуск. Вот. И всем пока-пока. Кирилл, пока-пока.
До свидания. Всем удачи.